эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен войне, исламу, христианству. И у нас сегодня в нашей московской студии исламовед Ахмед Аминович Ярлыкапов и востоковед Ринат Иликович Беккин. По скайпу из Санкт-Петербурга в нашей программе будет участвовать именной профессор Европейского университета, историк Сергей Николаевич Абашин. Понятно, почему с христианской точки зрения так занервничали и быстро-быстро позвали востоковеда, исламоведа, историка. Потому что читаешь газеты, полное ощущение, что завтра тебе придут перерезать глотку. Вот, и все, уже экстремисты у порога, как говорили в Древнем Риме. Вот. Но потом посмотришь на таких замечательных гостей, и нервы успокаиваются. Вот. И, наверное, мой вопрос тогда такой. Потому что современное христианство, оно очень разнообразное. В России это не все понимают. И не все хотят, чтобы знали, что современное христианство разнообразно. Но прежде всего я бы сказал, что старое деление христианства, вот православие, католичество, протестантизм, оно в учебниках религиоведения на первом месте. Но по жизни, когда я встречаю католика или протестанта, мне значительно интереснее его отношение к войне, к свободе, к абортам. То есть вот эти конфессионально-государственные различия не так важны, как деление, условно говоря, на либеральные и консервативные направления в христианстве. Что у нас, точнее, у вас в исламе? Есть ли такой же тренд? Ну, Ринат Ильич.
Если вы говорите, мы говорим о современности. Конечно, есть такое деление, причем, ну, естественно, сохраняется старое деление классическое на суннитов, шиитов, последователей хариджизма даже. Но никто, конечно, не отменял консерваторов, либералов, прогрессистов. Мне больше нравится слово «прогрессисты». Сейчас объясню, почему. Дело в том, что у нас в России действительно не совсем те, кого мы называем либералами, это не совсем то, что называется либералами на Западе. Ну, мне так кажется. Так же, как консерваторы, это не совсем то, что называется консерваторами на Западе. Поэтому, наверное, ну, вот это отражается тоже и на мусульманах. Вот. А что касается вот прогрессистов-консерваторов, то, наверное, здесь очень такая хорошая иллюстрация будет начало 20 века, когда после Первой русской революции, когда, собственно говоря, была... появилась Государственная Дума, и там была мусульманская фракция в Государственной Думе, была политическая жизнь. И вот дело в том, что я как раз вот занимался изучением в последнее время истории ислама в Петербурге, и как раз вот в Петербурге образовалась такая прослойка мусульманской интеллигенции, прогрессистов, как их называли, и они, ну, открыто, скажем так, там была такая явная конфронтация, конечно, не до смертоубийства, но до мордобоя доходило дело между представителями разных приходов. Прогрессистского и консервативного, между так называемыми халатниками, то есть сторонниками, скажем так, ну, официантами, халатниками, то есть людьми, которые, скажем так, придерживались больше консервативных взглядов, там, Касимовский приход, второй магометанский, было четыре всего прихода до революции, значит, три официальных и один неофициальный, как раз неофициальный был прогрессистский подход. Вот, и при этом приходе как раз вот группировалась мусульманская интеллигенция, либеральных, придерживающихся либеральных взглядов. И вот был очень интересный такой вот случай, когда при выборе правления мусульманского благотворительного общества, как раз в такой вот либеральной тоже организации мусульманской, явились вот эти халатники, так сказать, вдохновленные своими имамами двух других приходов, первого и второго, и потребовали, чтобы их голос тоже был учтен. Председатель Захид Шамиль, потомок имама Шамиля, он сказал, что да, хорошо, конечно, голосование не будет проводиться, успокоил их, они ушли, и голосование все-таки провели. Вот. Так что было тоже очень интересно. Сейчас не так все это слышно. Голос, как, допустим, век назад, не так слышен голос, скажем так, мусульман-прогрессистов, либералов, но они есть, они существуют, это точно. И причем здесь действительно не зависит от того, сунниты это или шииты, хотя, может быть, в силу круга моего общения, у меня больше знакомых суннитов, среди суннитов я встречал их больше, среди шиитов я даже, честно говоря, не могу вспомнить.
Сергей Николаевич из Петербурга, может быть, вы сейчас в Петербурге, где происходили все эти столкновения. А можно вот ответить на тот же вопрос, плюс вот не только российский контекст, но и международный, как это в исламе во всем мире?
Кроме идеологического деления, для, вот условно говоря, мусульманского мира, мусульманского сообщества, характерны все те же самые разделения, которые характерны вообще для любого общества с любой религиозной конфессией. То есть разделение социальные, классовые, этнические, региональные, страновые и, конечно, идеологические. То есть, поэтому, когда мы думаем о мусульманском сообществе, мы его не должны думать как о чем-то вот стоящем вне того, что происходит вообще в любом сообществе. Это часть общего человечества, я не знаю, общего человеческого пространства или каких-то региональных, и все социальные как бы процессы, которые происходят во всем мире, или в христианском мире, или в буддийском мире, они похожие процессы происходят и в мусульманском мире тоже.
Спасибо. Ахмед Аминович.
Да, дело в том, что вот если посмотреть, допустим, на наш Северный Кавказ в течение последних 20 лет, то поразительная происходит мозаизация ислама в этом регионе.
Причем ее не было.
В советские годы такой мозаизации не было, естественно. И до этого такой мозаизации не было. И у меня такое ощущение складывается, что вот последние 20 лет это происходит по нарастающей. Причем, вот берем просто даже суннитов. Среди суннитов есть вот такое деление традиционное на суннитов, там, ханафитов и шафиитов, да, и суннитов-суфиев. За последние годы появилась очень мощная община салафитов, которую мы почему-то воспринимаем как некую монолитную. На самом деле салафиты раздробились на столько различных групп. Да, есть салафиты там безмасхабники, да, есть салафиты, которые наоборот говорят, что вот мы ханафиты, а мы шафииты. Есть салафиты, которые являются последователями Юсуфа аль-Карадави. Это вообще очень удивительная группировка. Это люди, которые, находясь на салафитских позициях, в то же время очень близки братьям-мусульманам. Что совершенная фантастика, понимаете, это результат вот деятельности муфтия Юсуфа аль-Карадави. То есть об этом помыслить даже не было невозможно лет 20 назад, что появится такая группа, да, среди салафитски настроенных мусульман. И, соответственно, вот эта мозаизация, она приводит к тому, что мусульманское, современное мусульманское сообщество идейно буквально бурлит. То есть там происходит самая настоящая серьезная и борьба, да, и идейная борьба, и какие-то поиски идеологические, какие-то поиски, в том числе каких-то ответов на современные вызовы, да, то есть нельзя отрицать того, что вот многие сообщества, в которых находятся мусульмане, да, стоят перед серьезными вызовами, да, современности. И, соответственно, многие люди, особенно молодежь, ищут какие-то ответы, в том числе и в религии. И, соответственно, вот эта сложная жизнь современная и вызывает вот такое серьезное дробление. Причем вот то, что происходит вот конкретно на Северном Кавказе, что я наблюдаю, да, это результат того, что мы все-таки вышли из изоляции, и вот все те процессы, которые происходят вообще в общемировом масштабе, да, с исламом, все это в том числе находит отражение и у нас среди наших мусульман.
То есть вот среди всего этого спектра, который вы обозначили, есть и такие, которых можно назвать либеральными мусульманами?
Совершенно верно. Есть совершенно либерально настроенные мусульмане, есть совершенно жестко консервативно настроенные мусульмане, есть абсолютно, да, есть представлен весь спектр. И, соответственно, для мусульман, допустим, в России полный выбор. Пожалуйста.
Так как вы это описываете, друзья, у меня ощущение, что в российском исламе а может быть и в всемирном исламе больше разнообразия, чем в христианстве в России и в христианстве на планете. Потому что я бы не сказал, что у нас сильно бурлит такая идейная жизнь. Мне кажется, что, вот, возвращаясь к развлечению консерватора и либерала, самый исток, он даже не в вопросе «что», а в вопросе «как». Не в вопросе «что мы знаем», а «как мы знаем». Методология, метод. И в этом смысле христиане делятся, ну, как сказать, на тех, кто выбирает, вот, авторитет какой на первом месте, текст, религиозный лидер, национальные традиции. И либерал, я бы сказал, это человек, который сознательно говорит, да, я выбрал то-то. Консерватор однозначно. Есть Библия, все. Он не рефлектирует над тем, что Библию он пропускает через свое понимание. В современном исламе тогда есть люди, которые рефлектируют над тем, что источник авторитета в исламе. Есть борьба за понимание авторитетности. Потому что я скажу, как это выглядит с христианской точки зрения. Вот. Ислам, я боюсь, для большинства моих единоверцев напоминает старобрячество в том смысле, что вот есть текст и все. Мы христиане, мы умные, мы там мистика и все. А вот мусульмане, они буквоеды. Как, Ренат?
Действительно, есть, опять же, потому что есть разные люди, представители разных взглядов, причем либералы и консерваторы не обязательно в таком понимании западном политологическом. Вот. И есть, естественно, люди, которые, обладая соответствующими знаниями или не обладая, но тем не менее не признают, вот, что называется, авторитет, какой-то вот слепо не следует какому-то авторитету, а пытаются сами разобраться. Особенно это, конечно, характерно для тех, кто пришел к исламу, собственно говоря, в процессе изучения различных источников религиозных, в том числе из других религий. Это вот так называемые вот русские мусульмане, то есть это обособленная достаточно группа.
Мы... Я прошу прощения, обособленные внутри российского ислама?
Внутри российского ислама. Опять же, есть большое количество, ну, опять, точной статистики нет, но есть люди, которые принимают ислам, которые, будучи русскими по национальности, или там частично русскими, или просто русские по культуре, они, их незаметно, они просто, ну, есть определенная такая группа, которая достаточно политически активна, социально активна, и вот, наверное, ее в первую очередь именуют русскими мусульманами. Вот. И они, большинство их как раз пришло в процессе изучения, в процессе вот этого такого напряженного духовного поиска. При этом, конечно, могли быть учителя, как в случае там с Гейдаром Джамалем, который многих как раз русских привел в ислам. Поэтому, да, тут поиск, особенно среди молодежи, он очевиден, и многие как раз колебались от разных течений движений в исламе, то есть от там даже из суннизма в шиизм и наоборот, то есть люди искали себя и наконец нашли, а кто-то, может быть, до сих пор еще себя ищет, поэтому здесь большое количество людей действительно пытается сами разобраться в этом, многие, ну не многие, но кто-то не знает, допустим, глубоко восточных языков, арабского языка, то есть ориентируется на русскоязычный переводы Корана, вот, кто-то их за это критикует, кто-то действительно просто ориентируется на... То есть все зависит от того, как человек пришел в ислам. Понятно, что мы говорим о новейшем времени, так или иначе, даже говоря об этнических мусульманах, мы говорим о том, что они как-то пришли в ислам, если они не были практикующими во время, в советское время или позднесоветское, либо они пришли через, ну, с помощью какого-то человека, ориентируясь на его опыт. Допустим, кто-то там жил вместе, там сосед по общежитию был мусульманин, он был примером для подражания, и они стали следовать ему, стали дружить и поняли, что вот он единственный, кто там не пьет, там молится, там все у него хорошо. Либо же человек просто вот стал искать себя, стал читать источники и сам пришел. То есть в случае, если... Ну и в том, в другом случае, конечно, это не исключает именно вот это продолжение духовного поиска, духовного развития. А есть люди, которые считают себя этническими мусульманами, и, наверное, скорее к ним может быть отнесено вот такое положение, что вот есть Коран, вот есть какое-то такое вот понимание традиций, в Коране все сказано, вот есть такая ключевая слава, ну в Коране об этом говорится, когда вот человек пытается что-то объяснить, допустим, иноверцу, мусульманину вот этнически, он говорит, ну вот в Коране об этом говорится, вот все, отстань от меня. Вот.
Понятно. Ахмед Аминович, вот в современном европейском христианстве, я скажу осторожно, там, ну, любого француза, всегда ведь можно встретить тот рационализм, который характерен для европейской цивилизации, и человек его же использует в религии. Он рационально относится к своей вере. Он молится, он мистик, и опыт у него есть, но он подвергает рациональному осмыслению свою веру. Для мусульман сегодня это характерно?
Ну, опять же, для ислама характерен весь спектр, да. То есть рационалисты, есть те, кто мистически, да, осмысливает. Есть вообще вот очень интересный тренд, кстати, среди европейских же мусульман, переосмысление традиций.
А можно для ясности, может быть, слушателям, я чуть-чуть заострю вопрос.
Да.
Среди современных европейских христианских лидеров можно встретить атеиста, потому что на госслужбе нельзя дискриминировать. Как вот епископ, женщина Эльсинора гамлетовского, она атеист официально, но епископ. Вот. И уж во всяком случае есть тысячи священников, ну, сам протестантские, но есть католические, которые говорят, воскресение – это миф. Это попытка поэтически, образно сказать о какой-то глубокой духовной правде. Но, конечно, мы не должны обязывать прихожан думать, что вот реально тело с ножками и ручками поднимается из гроба. Можно встретить среди мусульман современных таких, которые скажут, что путешествие пророка в Иерусалим – это миф, красивый образ и не более того?
Нет, я такого не встречал. Я такого не встречал, и я не думаю, что
кто-то признается в этом.
Что кто-то
даже
будет,
если он так думает,
об этом говорить. Дело в том, что да, вот
особенно
есть,
если это имам, извиняюсь.
Такие тенденции есть в Штатах, допустим. Да? В Штатах даже есть женщины-имамы. Что в целом вообще для ислама, да, ну, теоретически можно это допустить, но на практике это очень тяжело сделать. Да, понимаете? То есть женщина-имам, это теоретически допустимо, но практически очень тяжело осуществимо.
В иудаизме это теоретически запрещено, а в Штатах есть.
Нет, в исламе...
В Штатах есть все.
Да. В Штатах есть женщина-раввина.
Да, есть. Есть женщина-имам, но там не соблюдаются условия. Женщина-имам должна вот занавеской быть отделена от сообщества за ней молящегося. Вот. Да, соответственно, вот это условие в Штатах, вот в тех общинах, где есть женщины-имамы, не соблюдается вот это условие. Вот. Поэтому вот люди, которые пытаются вот таким вот образом, да, действовать, они всегда остаются маргинальными такими, да, вот эти группы остаются маргинальными.
Ну, в христианстве это тоже все-таки течение далеко не главенствующее.
Да.
Вот,
да.
Просто хочется понять, насколько синхронно развитие. Вот, но давайте к более горячей тематике, потому что все-таки сейчас, когда каждый день гибнут люди, десятки людей, гибнут в Сирии, гибнут в Афганистане, гибнут в Пакистане, Ираке и так далее, вот это уже реально вопрос просто человеческой жизни. В христианстве пацифистская традиция, она очень древняя, но она никогда не была доминирующей. Вот, поэтому есть немного абсолютных пацифистов, типа свидетелей Иеговы, которых ненавидит Кремль, которых ГПУ, НКВД, ЧК гнобит все 90 лет советской власти. И сейчас гнобят. Вот, есть эмиши в Америке, амиши, есть квакеры, их очень немного. Но значительно больше идеологов концепции, ну, как говорил Александр Александрович Блок, крест и меч одно. И большинство христиан, конечно, где-то посередине. Вот, что лучше на земле мир, человеческое благоволение, ну, по нужде можно и побомбить сирийцев, по нужде можно и в Афганистан ввести войска и так далее. Я грешным делом знаю об исламе, в этом смысле, атипичная подопытная мышка. Вот, я знаю, что был Кунтахаджи в Чечне. Вот, один из немногих известных мне исламских пацифистов. Я помню, как президент Барак Обама в своей речи в ООН недавно упоминал саудовского теолога, имама, который создал, ну, я так понимаю, очень маленькое пока движение мусульман в защиту мира. Вот, если говорить о российском исламе, вот о том, что в вашем горизонте, есть такое деление, есть споры на эту тему, есть пацифистские тенденции и отчетливо выраженные милитаристские тенденции. Ренат Викторович.
Да, спасибо. Ну, тут действительно, опять же, тоже в силу пестроты ислама, действительно нельзя сказать, что, допустим, сунниты мирные, а шииты нет, или наоборот. То есть есть в представителях разного направления, течений, есть люди, которые придерживаются пацифистских взглядов. Это связано действительно с их политическими взглядами, их образованием и так далее. Но если говорить о течениях все-таки, то ахмадиты, если, опять же, встать на позицию и считать их мусульманами, потому что все-таки большинство ученых считает их, скажем так, не мусульманами, ну, по крайней мере, ту группу ахмадитов, которая называется кадианиты. Потому что, собственно говоря, они не признают один из главных, то есть одну из главных, то есть часть шагады о том, что Мухаммед, собственно говоря, посланник Аллаха. То есть они фактически эту часть шагады не признают, потому что Мирза Гулям фактически как бы следующий пророк, по их мнению.
А сколько их и где они?
В основном они представлены в Южной Азии, то есть это Пакистан. Вот, собственно говоря, в Пакистане их как раз и активно преследовали, преследуют. И, ну, они и получили распространение ахмадиты в силу того, что представители, так сказать, Индии, когда она была британской колонией, они, была активная миграция там на острова Тихого океана, в Восточную Африку, и они, соответственно, наряду с другими представителями других течений в исламе, они приехали туда и тоже там отстаивали свои права. Вот. Но при этом как раз в этом смысле к ним относились гораздо более толерантно, скажем так, те же сунниты, те же исмаилиты. Относились к ним более толерантно, чем сунниты и представители других движений и течений в самом Пакистане или в Британской Индии. То есть, когда небольшая, маленькая община, тут уже не до разборок, тут нужно всем объединиться. Допустим, вот недавно там читал интересный материал о том, как на Фиджи пытались, так сказать, реализовать мусульманское право, применять его, спорили с британской колониальной администрацией. Там, конечно, не до жиру было, то есть все объединились и все, так сказать, действовали вместе, и никто там не выяснял, кто там главный, кто мусульманин, кто не мусульманин. Поэтому, ну вот, возвращаясь к ахмадитам, они как раз вот им приписывают то, что они вообще отрицают джихад. На самом деле это не совсем верно. Они джихад не отрицают, но они считают, то есть его сводят вот буквально, что называется, до джихада великого, то есть не военного. То есть джихад малый, это джихад, это именно меча, военный джихад. Они считают, что, так сказать, только в случае, когда возникла реальная угроза исламу, когда вот уже все, речь идет о том, что ислам будет существовать или нет, там мусульмане будут считать или нет, только тогда можно браться за оружие. Вот. Ну и таких взглядов придерживаются, независимо, так сказать, не зная даже о существовании, может быть, даже ахмадитов, придерживается определенная часть, скажем так, либеральной, ну, можно назвать ее пацифистской мусульманской интеллигенции, вот, то есть, которая считает, что тоже в современных условиях, ну, наверное, вот если брать российских таких вот известных, наверное, вот Тауфик Ибрагим, наверное, представитель, вот как раз известный такой мыслитель, специалист по арабо-мусульманской философии, он как раз вот отстаивает в своих работах, вот, скажем так, мирный характер ислама, противопоставляя мекканские суры мединским и так далее.
Спасибо. Я напомню для слушателей, вы меня поправьте, если я слишком смело скажу, что великий джихад, мне кажется, налогом христианской аскетики. То есть это не имеет никакого отношения к войне, вот это сугубо духовное. Телесная практика, имеющая задачу самосовершенствования и путь к Создателю. Сергей Николаевич, тогда, вот видите, большинство русских православных, к сожалению, скажу от себя, поддерживали действия российских военных и в Чечне, и в Грузии, и в Украине. Были противники этих войн, был пикет около мемориала, когда шла война в Чечне. Виктор Попков даже погиб в Чечне, наш миротворец замечательный. Что российские мусульмане, они едины, у них была какая-то позиция по этим событиям трагическим? И насколько, вот какова их реакция, насколько им важно, что Россия ведет войну в православной Украине, и тогда их это не касается? Или в Сирии, и тогда их это больше беспокоит?
Вы знаете, насколько я понимаю, опять же, нету единой какой-то позиции вот мусульманского сообщества. И разные группы выступают с разных позиций. И часть людей, которые участвуют, допустим, с Кавказа или с Поволжья, ну, в качестве добровольцев в украинских событиях, они выступают не с религиозных позиций, а с, ну, с позицией какой-то лояльности власти или лояльности российскому государству и так далее. Есть то же самое многие как бы исламские организации, мне тоже кажется, скорее не с религиозных позиций трактуют, допустим, участие России, ну, отношения России и Украины, а с, ну, с позицией такого патриотизма, как они понимают, или какой-то лояльности. Поэтому я... Но мы также знаем, что очень много мусульман, людей мусульманского вероисповедания, они как бы отрицательно могут относиться к действиям России. Или нейтрально, как бы не, ну, как бы, ну, это дела там власти, которые там что-то не поделили, они могут, ну, как бы, не обращать на это внимание. Мне кажется, что здесь тоже мы видим скорее большое разнообразие точек зрения.
Спасибо. То есть, Ахмед Аминович, то, что крымские татары это все-таки вот исламский это... народ, это имеет значение для мусульман,
знаете,
России?
Вот я просто скажу на опыте своих полевых исследований на Северном Кавказе. Я в этом году довольно часто бывал на Северном Кавказе. В частности, в Дагестане. Иногда абсолютно нерелигиозные люди мне говорили, как же плохо, что в Сирии бомбят наших суннитов. Ведь вот. Мы же сунниты, а там страдают наши же сунниты. И это говорили люди, еще раз повторяю, светские. Абсолютно нерелигиозные, то есть совершенно светские. И, конечно же, у людей внутри есть это чувство, да, что война идет... Причем, вот посмотрите, как интересно вдруг срабатывает. То есть человек может даже не понимать, чем суннизм отличается от шиизма. Он просто знает, что он суннит. Да, его предки сунниты там, и так далее. И вдруг выражает это мнение. Конечно же, играет роль. Конечно же, играет огромную роль. И, конечно же, сразу же ну, такие вещи, понимаете, срабатывают. На каком-то уровне, ну, я не знаю. Ну...
Можно я скажу? Да. Ядовито. Это животный уровень.
Может.
Потому что и в современном христианстве российском, чем дальше человек от подлинно религиозной глубины, угу. чем меньше у человека опыта христианства как встречи с Создателем, угу. Чем более для него христианство – это крашеные яйца на Пасху, ребенка покрестить, чтобы не писался, как говорит один мой знакомый священник, угу. крестит, чтобы не писался, угу. вот, тем более этот человек будет внимательнее. А вот где-то православных обидели. Потому что для него религия – это, как принято говорить, этническое все-таки.
Ну, не только. Я бы хотел добавить, вот это очень важный такой вопрос. Действительно, многими, как раз и не только светскими, вот именно рядовыми, что называется, верующими, это, вот по крайней мере, тех, кого встречал, это воспринимается как то, что фактически руководство России воюет с исламским миром. То есть, потому что сунниты составляют большинство мусульман России, и, соответственно, идет война, а весь суннитский мир, об этой позиции известно, потому что весь суннитский мир, он, в принципе, против Асада и его режима, он настроен крайне негативно. Поэтому, фактически, поддерживая группу крайних шиитов, находящихся у власти в Дамаске, мне кажется, Россия совершила политическую ошибку не только, то есть я не беру сейчас судить именно в геополитическом плане, но в плане как бы политики по отношению к мусульманам России, я думаю, это ошибка, которая еще не до конца осознана не до конца отрефлексирована самими мусульманами еще в России. Потому что руководство мусульман, оно молчит. То есть, в принципе, если, например, тот же Гайнудин, он в 90-е годы перед Первой войной в Чечне писал письма Ельцину, чтобы предотвратить эту войну, потому что это может вызвать совершенно непредсказуемые последствия, то есть выпустить джинна из бутылки, то сейчас руководство мусульман, духовные лидеры, с позволения сказать, они либо стараются просто промолчать, либо даже дают комментарии, что да, мы поддерживаем политику России. Поэтому в этом смысле, конечно, не совсем это все понятно. Вот. С точки зрения вот именно как раз вот этого конфессионального разделения. Можно его признавать, можно не признавать, но есть факт, что большинство мусульман России – это сунниты, и они, скажем так, на той стороне баррикад воюют сунниты.
Сергей Николаевич, в российском христианстве, может быть, это наследие сталинского режима, но в течение многих десятилетий партийный аппарат, ну, НКВД, создавали особую прослойку религиозных лидеров, и православных, и католических, создавали путем совершенно нацистской селекции. То есть непокорных расстреливали, уничтожали, гноили в лагерях, а их место занимали покорные. И чем активнее покорность, чем больше лояльность, тем выше поднимался человек. В результате сегодня, я думаю, можно смело сказать, что большинство российских христиан всех конфессий с большим скепсисом относятся к своим лидерам. Потому что для людей консервативных эти лидеры слишком безыдейны и беспринципны, хотя выглядят консерваторами. Для людей свободомыслящих и ориентированных на свободу эти люди вообще не имеют отношения к лидерству в человеческом понимании. Это марионетки власти. Есть ли у мусульман в России аналогичные позиции по отношению к исламским лидерам России?
Да, я думаю, что, и, может быть, коллеги, я думаю, что согласятся со мной, есть такая позиция, есть такое отношение ко многим официальным, так скажем, исламским лидерам, как лидерам, назначенным государством. И в этом смысле их как бы статус, их авторитет иногда подвергается сомнению. Хотя у них есть свое, конечно, влияние, свой круг каких-то свой круг людей, с которыми они поддерживают отношения, и отрицать их влияние на мусульманскую часть мусульманской общины нельзя. Но и критическое отношение к ним тоже есть. Но отличие здесь существенное от христианство заключается в том, что в христианстве есть формальное, как бы закрепленное самим христианством лидерство. Да? Есть церковь как некий все-таки институт, произрастающий из догматики самого христианства. В исламе, как мы знаем, такого фактически нету. Да? Все эти структуры духовное управление, это, в общем, строго говоря, структуры, созданные как бы не внутри самого ислама, а созданные извне. Поэтому существует и существовало в советское время, существует сейчас огромное количество исламских лидеров, которые не входят в эти структуры. И мусульманин, пожалуйста, он может идти молиться в мечеть, где проповедует или ведет как бы какую-то духовную деятельность назначенный имам, и он может пойти к такому как бы неофициальному муле, и с точки зрения ислама это будет равноправное, никакого здесь не будет нарушения каких-то порядков. Поэтому здесь опять же более гибкая ситуация, и если иногда у православного человека нет выбора, он должен идти в тот храм и к тому священнику, который как бы существует. Да? У него выбор может быть покинуть там московский патриархат и пойти в какой-то, так сказать, в другую будет. Но там тоже будет священник, который прошел определенную иерархию, выбран, назначен и так далее. В исламе в этом смысле гораздо более гибкая система.
Спасибо. Я напоминаю, что это «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная войне, исламу, христианству. И у нас в гостях из Петербурга профессор Сергей Абашин, а в московской студии исламовед Ахмед Ярлыкапов и востоковед Ренат Беккин. И еще ближе к горячим точкам. Потому что, когда я в интернете захожу на исламский сайт, видимо, сайт созданный сторонниками халифата халифа Ибрагима. Ибрагим аль-Багдади. Вот, я уж так буду это называть. Если он так себя называет, то так и поступим. Вот. И я читаю, что и там человек пишет, что есть мусульмане, которые говорят, что нельзя делать там таких-то и таких-то вообще, значит, нельзя воевать. Вот. Но ведь пророк воевал, а критерием истины в исламе является подражание пророку. Что делал пророк, то хорошо и для последователей пророка. Это высший авторитет. И я тогда задумываюсь, потому что в христианстве, во всем случае в католичестве православии, есть концепция подражания Христу. Эти слова есть в посланиях апостола Павла. Но все-таки это довольно немногие христиане об этом знают. И когда доходит до подражания, то одни подражают, ну, как господин Царионов, что вот Спаситель выгнал торгующих из храма. Ну, значит, я сейчас тоже кого-нибудь выгоню. Вот. А другие говорят, Спаситель подставлял щеку тем, кто на него напал. Значит, и мы должны подставлять щеку. Вот. То есть есть вилка. Насколько тогда для мусульманина вот этот авторитет подражания пророку действительно на первом месте?
Безусловно, мусульмане должны подражать пророку. И опять же здесь существует та же самая вилка. То есть есть большое количество преданий, которые достаточно подробно, да, повествуют о действиях пророка, о его высказываниях, приводят его высказывания, да, в хадисах. И здесь, опять же, то, что пророк воевал, это не означает, что он воевал все время и воевал всегда, когда появлялась возможность. То есть здесь вопрос толкования, вопрос понимания, то есть это нужно различать определенные исторические события, определенные причины этих битв. То есть речь шла о выживании мусульманской общины, то есть именно если брать именно саму биографию пророка, то есть речь шла о том, что многобожники хотели, ну, попросту говоря, уничтожить общину, поэтому здесь нельзя говорить, имеется в виду мекканцы, да, вот воевали с общиной в Медине, и поэтому здесь нельзя проводить тех аналогий, то есть это была абсолютно другая историческая ситуация, и это не означает, что если большую часть, так сказать, пророчества миссии Мухаммеду приходилось отстаивать, в том числе с оружием, иногда с оружием, иногда словом, религию, ислам, это не означает, что сейчас в современных условиях нужно делать то же самое, потому что условия изменились, и сейчас ислам находится в гораздо более, скажем так, таком привилегированном положении, не привилегированном, а в том смысле, что уже не нужно, то есть вопрос о выживании, о спасении ислама как религии не стоит. То есть с исламом ничего не произойдет. И опять, поэтому, допустим, ну, я не знаю, если быть не голословным, а о конкретных случаях, то есть если появляются карикатуры на пророка, пророк, даже если рассматривать его не как авторитет, а как исторического деятеля авторитетного, он от этого не пострадает, от того, что кто-то, какие-то там дураки или там не знаю кто, нарисовали карикатуру. То есть объявлять из-за этого джихад ради спасения ислама, ну, явно не стоит. То есть вот такого плана позиция, ну, разделяет, по крайней мере, большинство мусульман, которых мы можем условно назвать умеренными.
Тогда, возвращаясь к суннизму, как все-таки тому течению в исламе, которое, во-первых, преобладает в России, а во-вторых, как именно к тому течению в исламе, для которого идея халифата актуальна, в отличие от шиитов. Вот. И в этом смысле халифат аль-Багдади – это именно суннитское движение. И я пытаюсь понять, в православии, конечно, концепция священного царства, как говорили в 17 веке на Руси, поднебесная. Нет, поднебесная в Китае. У нас говорили подсолнечная. Mm-hmm. Это есть в виршах у Семена Полоцкого, где Россия именуется подсолнечное царство. Вот. Но подсолнечное – это означает, что русский мир, он всюду, где есть хотя бы один русский человек. Собственно, президент России, когда он говорит, что мы будем бомбить, потому что в Сирии есть выходцы из России, то есть, значит, есть хоть один выходец из России, это наша каноническая обязанность. Воловьи лужки наши, как говорил один герой Чехова. Вот. Насколько это, опять же таки, тогда мутация суннизма, вот, а насколько это логично, и в этом смысле российские сунниты, вот как они смотрят на эту идею халифата, на призывы ехать, объединяться и так далее?
Ну, точно так же, как и вот в христианском понимании, в исламском понимании, ислам есть всюду, где есть хотя бы один представитель уммы. Да, поэтому в этом смысле халифат, ну, не имеет политических границ, да.
Как есть, и шариат, собственно.
Как и шариат, собственно говоря, да. То есть, вот когда говорят о том, что вот мусульмане хотят ввести шариат, но мусульмане в значительной мере живут по шариату, потому что они 5 раз в день молятся, потому что они постятся и так далее, все это тоже шариат. Понимаете? И вот умма и халифат, да, в идеале эти вещи должны быть совмещены, потому что в идеале умму должен вести заместитель Мухаммада. да, и, соответственно, этот заместитель Мухаммада есть халиф. Но так случилось, что халифа нет, и вот тот халифат, который был объявлен Аль-Багдади и его сторонниками, он признается ничтожным 99 с лишним процентами мусульман. Потому что, если мы посмотрим, ну, на территориях, которые контролируют эти люди, проживает, ну, максимум 10 миллионов человек, это меньше 1% мусульман, меньше 1% полутора миллиардов мусульман, включая тех, кто туда едет. Поэтому мы можем сказать, что подавляющее большинство мусульман не признает этот халифат законным.
А или какой... частично, я извиняюсь, даже если вспомнить турецкого султана, и когда началась мировая война империалистическая, то, собственно говоря, один из ключевых моментов, на что рассчитывали турки, это как раз то, что султан является халифом для мусульман-суннитов, а большинство мусульман на тот момент в Российской империи тоже были сунниты. Но вот это не сработало. То есть они, даже признавая, говорят, да, духовные дела... может быть халиф, но тут вот защита Родины, это наш джихад и так далее.
Сергей Николаевич, на ваш взгляд, вот эта концепция халифа в суннизме и то, что сейчас очень активно живет в российском православии, упование на царя, памятники Николаю II, почитание Николая II. Это не очень широко распространено. Иерархия Русской Православной Церкви это не очень поощряет. Хотя все эти игры с останками царской семьи, вплоть до вскрытия могилы императора Александра III, что совершенно уже кажется запредельным, это все-таки где-то вот тоже рядом с этим православным монархизмом. Православный монархизм и суннитская тяга к халифату, по крайней мере, в идеале. У них есть, на ваш взгляд, общий знаменатель, какое-то родство?
Безусловно, есть, ну, некая параллель. Я опять настаиваю на том, что все, что происходит внутри исламского сообщества и внутри ислама как, ну, системы взглядов, что ли, оно имеет очень много аналогов в других религиях, в других сообществах. Ну, в конце концов, человечество – это единое, как бы, образование. И другое дело, что как нам трактовать вот эти сходства? Как некое сохранение такой извечной религиозности, которая передавалась в поколение, передается и сохраняется, несмотря на то, что как бы кругом жизнь меняется, да? Меняются экономика, политика. Или мы все-таки видим некое новое явление, да, некое новое явление вот после эпохи какой-то сильной секуляризации, да, мы видим какой-то новый всплеск интереса к религиозности, к вере, к символам веры, да, уже на основе вот новой и политической ситуации, новой экономики, новой большой культуры, где все это интересным образом совмещено. То есть мы видим часто религиозного человека, который легко совмещает свою религиозность с какими-то светскими терминами, светскими понятиями, светскими представлениями. Он включает в свою религиозность очень многие светские идеологемы, да, национализма, коммунизма, там, фашизма и так далее. То есть мы видим какое-то сложное явление, и вот здесь мы можем как бы искать какие-то параллели в том, что происходит сегодня, которые можно назвать таким консервативным поворотом, который происходит во всем мире. Поворот и в христианстве, и наверное, в буддизме, и в индуизме. Там тоже такой есть консервативный поворот к неким как бы вот таким ценностям, совмещенным с современностью. И то же самое происходит в исламе.
Спасибо. Ну, мне лично кажется, что когда раздаются голоса, они раздаются уже не первый год, о восстановлении самодержавия в России и объявлении президента России самодержцем, что это отнюдь не секулярное начало, а которое соединяется с религиозным, а что это псевдорелигиозное явление. То есть это как раковая опухоль внутри религии, которая разрушает религию тем самым. И встает вопрос тогда, вот действительно, Ибрагим аль-Багдади в этом смысле воспринимается как религиозный фанатик, просто перешедший черту, или все-таки как человек, скорее, который враг нормального ислама?
Ну, вы знаете, большинство мусульман он однозначно воспринимается как враг ислама. Причем не только даже вот тем, кого принято называть умеренными мусульманами, я не люблю этот термин, там умеренные, там хорошие.
Ну да,
там,
то есть я умеренный христианин, это вообще смертельное оскорбление. Если человек христианин, он должен быть неумеренным в любви, в надежде.
Что значит неумеренный мусульманин? Ну вот даже абсолютно отъявленные муфтии и джихадисты, даже они не признают Аль-Багдади, ну ему отказывают в суннизме. Большинство вот тех самых, да, муфтиев-джихадистов, и говорят о том, что он хариджит. Вот слово хариджит почему-то стало в суннитском мире таким ругательством. Да? Хариджит – это символ такого абсолютного, да, внесистемного и, самое главное, насильственно настроенного, да, такого человека. Хариджиты выступили против Али, как известно, да, именно поэтому они выделились в исламе. И воевали, первые хариджиты воевали до последнего буквально человека. То есть это символ такой вот абсолютной крайности, непримиримости и так далее. Так вот, вот Аль-Багдади и его последователи называют хариджитами, памятуя те времена. И имея в виду, что он абсолютно крайний и совершенно неприемлемый, да, для суннитов человек. А какие-то из этих людей вообще отказывают ему и в исламе даже.
Ну, видите, я бы сказал так. В мире существует сколько языков? Я бы сказал, 6 миллиардов или 7. Сколько людей, столько языков. У каждого человека свое наречие. Мы их как-то классифицируем. Но исходный вариант – это моя речь, ваша речь и так далее. Вот. И я не могу сказать, что вы на диалекте, а у меня русский язык. Это глупо. Вот. Точно так же с религией. У каждого человека свои отношения с Творцом. Вот. Но когда я встречаю человека-единоверца, и мы опознаем друг друга по какому-то слову, это радость и это счастье. Но тогда встает другой вопрос. Когда мой противник в церкви говорит мне, что я не христь, когда кто-то из католиков говорит, что вот католики, которые позволяют себе делать аборты, они уже не католики, вот идет война за слова. Вот. И я знаю, что сейчас в Европе, в Германии, например, ну, там родился термин «исламизм». То есть это из вежливости к немецким мусульманам используют термин «исламизм», чтобы не оскорбить их. Но стоит вопрос, а почему оскорбление? Вот. Не разумнее ли признать, что и то мусульмане, и то мусульмане, и то ислам, и то ислам, и решать проблему, а не пытаться убить ее, налепив термин «исламизм». То есть мусульманин он выдержит, если Аль-Багдади будут считать мусульманином. Или обязательно важно вот так вот наотмашь отмежеваться. Ренат Ильич.
Как специалисту по исламу, как мусульманину, ну, негативное. То есть, в целом, я могу сказать, что большинство мусульман, по крайней мере, в России, слово исламизм, оно не нравится по разным причинам. Ну, потому что, как вот сразу говорят, а почему нет слова христианизм или что-нибудь такое? То есть, это коммунизм и так далее. То есть, исламизм, это фактически действительно то же самое, что, ну, по логике вещей, должно быть то же самое, что ислам. То есть, не понимают, чем отличается ислам от исламизма. Ну, иногда говорят в скобках «политический ислам». Вот. Но ислам, в принципе, как всеобъемлющее явление, он в любом случае, конечно, включает в себя политическую сторону. Тут никуда не денешься. Поэтому сам термин, он, конечно, вызывает очень много вопросов, нареканий. И его стараются не использовать. Его в основном используют действительно политологи, то есть не исламоведы, которые вот просто вот его любят им козырять и зачастую не совсем понимают, что за ним скрывается. Поэтому, ну, наверное, политический ислам, может быть, хотя тоже он не совсем точно отражает действительность, но более, наверное, корректный. А так, в принципе, ну, он настолько уже стал явлением, ну, то есть настолько он часто стал употребляться, что уже просто иногда сам себя ловишь на том, что произносишь его, но отношение к нему все-таки не очень хорошее. Оно, это, за этим словом непонятно, что скрывается, и оно скорее вводит в заблуждение. Не то, что оно пугает, что оно плохое, негативные коннотации, просто оно само по себе дурацкое.
Сергей Николаевич, в сентябре этого года в журнале «Дипломат» на английском языке журналистка Кейси Мишель писала, вот цитирую буквально, «Российские официальные лица чрезвычайно преувеличивают угрозу ИГИЛ. В этой своеобразной гиперинфляции термина участвуют и некоторые региональные лидеры отдельной политики Запада. Однако разговор о подпольных государствах, о накатывающих одна за другой волнах исламистских завоевателей, эти заявления представляются скорее игрой фантазии, чем отражением реальности. Она приводит высказывания Василия Кашина, Владимира Рудницкого. Я бы процитировал там недавнее выступление Аркадия Дубнова с «Эхо Москвы». На севере Афганистана структуры ИГИЛ уже давно фактически подмяли под себя талибов. Вот. Насколько действительно угроза, что последователи Ибрагима аль-Багдади ставят перед собой задачу истребить там либерализм в Таджикистане, дойти до Москвы, освободить петербургских мусульман, такая угроза существует?
Нельзя сказать, что вообще такого, как бы, такой угрозы нет. И такой проблемы нет. И наверняка есть радикальные исламисты, которые ставят перед собой самые невероятные цели, задачи, которые мы можем воспринимать как опасные для нас. Да? И наверняка они что-то будут предпринимать практически. Мы видим и терроризм, и все что угодно мы видим это. Вопрос в том, как мы к этому относимся? Мы представляем это себе как такую большую угрозу, которая вот-вот на нас нахлынет. И знаете, вот в языке этой угрозы вот эти все деления, да, про которые мы раньше говорили, там вот хорошие мусульмане, плохие мусульмане, умеренные, неумеренные, они пропадают. И все мусульмане становятся одной большой угрозой, да, потому что очень сложно провести границу между таким радикальным и таким совсем как бы нерадикальным, да, вот в сознании обывателя или идеолога, который находится там где-нибудь, да, в Москве, он не различает эти вот вещи. И все это представляет сразу большую угрозу. И здесь мы сталкиваемся с другой проблемой, что все это преувеличивается. Мне кажется, что это преувеличивается часто из каких-то своих собственных соображений. Да? Многим политикам это выгодно представить как большую угрозу, для того, чтобы сохранять свою собственную власть.
Спасибо, Сергей Николаевич. У нас заканчивается наше время, но ответ ясен. Политики преувеличивают угрозу. И, в общем, это хорошая новость. Говоря греческим языком, Евангелие. Тысячи извинений. Я на этом тогда позволю себе закончить программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У нас в гостях были сегодня научные точки зрения, религиоведческие, исламоведческие. Но я очень рад, что и просто мусульмане приняли участие в этой программе тоже. Вот. Напомню, это «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, в которой участвовали исламовед Ахмед Ярлыкапов, историк и востоковед Ринат Беккин, и из Петербурга именной профессор Европейского университета историк Сергей Абашин. Всего вам доброго.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Этим и есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 890, 11 985 и 15 130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».